говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Мартин Шакум, председатель комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности России. Вопросы будут задавать Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», естественно, это Украина, и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile». Ведет программу Владимир Бабурин, и хотя Мартин Александрович не первый раз в нашей студии, я все-таки напомню слушателям его биографию, так принято в этой программе. Родился в сентябре 1951 года в Московской области. Закончил Калининградское высшее военно-инженерное училище и Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт. И из армии уволился в 1975 году. До 1991 года работал инженером-наладчиком, сотрудником лаборатории космических исследований, главным инженером, начальником управления специальных работ Главмособлстроя. С 91 года генеральный директор, вице-президент Международного фонда экономических и социальных реформ. Он еще назывался Фонд реформа, сокращенно. 92-93 советник заместителя председателя правительства России Георгий Хижи. 93-95 входил в консультативный совет при председателе Государственной Думы России Иване Рыбкине. Декабрь 1995 года избирательное объединение «Мое Отечество» не сумело преодолеть 5% барьер и не прошло в Госдуму, входил в список. А в одномандатном округе Мартин Шакум проиграл тогда выборы представителю коммунистической партии. В июне 1996-го баллотировался на пост президента России, в первом туре занял 9-е место. В апреле 1997 года был избран президентом Международного фонда экономических и социальных реформ. Фонд реформ, который я уже упоминал, вместо скончавшегося академика Станислава Шаталина. В сентябре 1997-го вошел в состав Координационного совета движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. Лидером движения был Лев Рохлин, затем Виктор Илюхин. В 98-м член политического совета движения Союза народовластия и труда, лидер генерал Андрей Николаев. В 98-м году баллотировался в депутаты Государственной Думы на довыборах по Люблинскому избирательному округу, но выборы были признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей. В августе 99-го избран в состав Центрального совета движения Отечества, лидер Юрий Лужков. В декабре 99-го избран депутатом Государственной Думы третьего созыва по Истринскому одномандатному округу. Также депутат Государственной Думы следующих созывов, последний раз по списку партии «Единая Россия», избран в декабре прошлого года. Я сделал некоторые купюры, Мартин Александрович, может, что-то хотите добавить?
Да нет, и так слишком много.
Тогда первый вопрос, как председатель комитета по строительству и земельным отношениям. Вот пролистал некоторые цифры за прошлый год, который Росстрой обнародовал и, в общем, сильно достаточно удивился. Росстрой назвал себестоимость строительства жилья в Москве в прошлом году, и она составила чуть меньше 35 тысяч рублей за квадратный метр, 34 692 рубля. При том, что средняя рыночная цена продаж одного квадратного метра почти 162 тысячи рублей. Причем те, кто продают жилье, девелоперы, признают эту цифру вполне корректной. Тут журналисты ничего не придумали. И тут же поясняют, что их затраты удваиваются. А удваиваются они из-за выплат столичным чиновникам и госструктурам за аренду земли, согласование проекта, подключение инженерных коммуникаций и так далее, и так далее. Но даже если посчитать все эти административные расходы, что они удваивают, получается, что стоимость квадратного метра должна быть тогда 63, ну, 70, 80, 85 тысяч рублей за квадратный метр. То есть все-таки маржа столичных застройщиков должна для них составлять не менее 100%. Учитывая все вот эти расходы, о которых я только что говорил, ну, о какой программе «Доступное жилье» можно в таком случае говорить?
Программа работает. Я сразу хотел бы оговориться, что стоимость жилья на рынке, она определяется соотношением спроса и предложения. Если спрос значительно превышает предложение, значит цены растут. Цена никак не определяется себестоимостью, издержками, а в рыночной экономике она определяется только так, как я сказал. Насколько я понимаю, политика вашего радио либеральная, то меня этот вопрос несколько удивляет. Вы хотите перейти к ценам, которые будет регулировать государство, или вот к чему, собственно говоря, этот вопрос?
Нет, я просто хотел, значит, такая стоимость жилья в Москве никак не мешает выполнению программы «Доступное жилье». Я задал вопрос, я его получил, насколько я понимаю.
Да нет, конечно, не совсем вы его получили. Во-первых, Москва – это еще не вся Россия. И доходы граждан, они растут, ну, скажем так, достаточно быстрыми темпами. Кроме того, за доступное жилье отвечает несколько программ федеральной целевой программы жилища. Это жилье для различных категорий граждан, малообеспеченных, для тех граждан, перед которыми существует обязательство государства. На эти цели тратятся ежегодно многие миллиарда рублей. Обсуждается новая программа, основа концепции жилищной политики России. Так там количество жилья, которое возводится будет для различных малообеспеченных категорий, будет в среднем составлять ежегодно примерно 10 миллионов квадратных метров. Это примерно шестая часть того, что мы, вообще говоря, строим, по крайней мере, в этом году. Теперь, для того, чтобы стоимость жилья снижалась, должны быть увеличены резко объемы строительства жилья. За то время, как действует программа, буквально за три последних года, объем вводимого жилья увеличился в полтора раза. Другое дело, что этот ввод все равно не поспевает за растущим спросом. Все-таки в страну хлынул поток нефти долларов, и он обеспечил спрос. Причем Москва вообще не показательна. Вы приводите среднюю стоимость жилья. Ну, средняя стоимость – это то же самое, что говорить о средней температуре по больнице. Если сегодня уже стоимость элитного жилья превысила 50 тысяч долларов за квадратный метр в отдельных районах, то элитка, скажем так, цена на элитку тянет за собой вот эти вот средние показатели. То есть, ну и кроме того, объем ипотечного кредитования у нас увеличился, ну, где-то, наверное, за последние три года более чем в 10 раз. Поэтому это и говорит о доступности, если люди оформляют ипотеку.
Вот о социальном жилье и об ипотеке, естественно, поговорим чуть позже. То есть совершенно нормальные, не должны никого пугать цифры, тем более, что, как вы правильно заметили, они средние, что за последние три года себестоимость строительства жилья, я опять привожу Москву, выросла на 64%, а цена продажи на 140%. Это нормально. Это вот учитывая, что разное строится жилье, такая разница совершенно нормальна.
Ну, я же не сказал, что это нормально. Вы поймите такую вещь, что жилье – это не только предмет улучшения жилищных условий, это еще и предмет инвестиций. В страну хлынул поток нефти долларов. В первую очередь куда? В различные организации, которые занимаются экспортом нефти. Они диверсифицируют свои вложения, в том числе и вкладывают в недвижимость. И значительное количество жилья было скуплено в спекулятивных ценах. И, скажем так, где-то примерно год после резкого повышения цен, ну, не год, примерно месяцев 8-10, рынок жилья практически стоял. Сейчас постепенно опять и цены на нефть выросли, и спрос увеличился, и люди поняли, что дешеветь жилье все равно не будет, и опять как бы он уравновешивает предложение.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция Радио Свобода». В нашей студии председатель Комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям Мартин Шакум. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Раша Профайл», и Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины». Виктор, пожалуйста, ваш вопрос.
Уважаемый Мартин Юрьевич, ну вот я с вами могу согласиться, что в России рыночная экономика, в том числе, наверное, и этот сегмент должен в какой-то мере отражать то, что мы называем рыночная экономика. Но вот когда вы рассуждаете о спросе и предложении, когда мы думаем о том, что обычный российский обыватель в юности хочет купить дом, он не в состоянии это сделать, ведь Я так понимаю, что цены растут лишь только потому, что в целом среднестатистический российский гражданин, он просто пытается сохранить деньги, которые у него есть, я имею в виду те, у кого есть деньги, и укладывает недвижимость. То есть, если взять, посмотреть структуру, кто, например, в Москве или в областных городах покупает квартиры, одну, две, три, четыре, это в самом случае очень состоятельные люди. Вот у меня к вам вопрос, как к человеку-законодателю. А что, разве этот процесс никак не регулируем, и только рынок будет определять стоимость квадратного метра в Москве, в Санкт-Петербурге, в областных городах?
На самом деле достаточно сложно отрегулировать. Были попытки отрегулировать, ну, например, там запрет иметь больше одной квартиры, обложение, если гражданин купил более одной квартиры, обложение ее прогрессивным налогом и так далее. Ну, в общем-то, это методы достаточно, скажем, нерыночные. С другой стороны, во многом существует пока еще очень либеральный подход. Например, либеральный подход к регулированию цен на стройматериалы и конкретно цемент. Вот я активно выступаю, что о применении более жесткого антимонопольного регулирования компании Евроцемент. У нас сейчас значительную часть себестоимости занимает стоимость цемента. Но, тем не менее, пока еще мы не ушли далеко от политики апологетов раннего либерализма, Гайдара, Чубайса и же с ними, и сейчас их ученики, скажем так, являются идеологами сегодняшнего экономического курса. Я считаю, что он все равно чрезмерно либеральный, он чрезмерно монетаристский. И более того, вот я хочу сказать, что сегодня до сих пор существует теория ограничения инфляции исключительно монетарными методами. То есть ограничивается, все ограничивается, даже ограничивается производство, ограничивается ликвидность банковской системы, ограничивается все. Лишь бы, как говорится, денег в экономике было меньше, не понимая, что товарное предложение на рынке может быть гораздо более эффективным средством борьбы с инфляцией, то есть поощрение товарного предложения, нежели чем жесткое ограничение денежной массы. Ну и последнее, что хочу сказать, понимаете, на самом деле нужно действительно реально гораздо больше строить. Но мы не можем в течение года, например, увеличить объем строительства на 50%. Не хватает мощности промышленности стройиндустрии. Не хватает квалифицированных кадров, не хватает техники. То есть это процесс. Ну вот у нас в 2007 году рост составил около 20% объемов жилищного строительства. Понимаете, 2-3 года такого роста, и мы уравновесим предложение.
Дмитрий Бабич, Раша Профайл, пожалуйста.
Ну, вот многие москвичи просто задаются вопросом. Едешь по кольцевой автодороге, слева просто плотность застройки колоссальная, плотнее, чем в Шанхае сейчас по статистике в Москве. Справа поля, леса, ничего не строится. Кто виноват в такой парадоксальной ситуации? Она выглядит вот просто даже внешне очень неестественно.
Во-первых, совершенно, мне кажется, естественно, что город и пригород должны, вообще говоря, отличаться по плотности застройки. Если вы считаете, что нам нужно сейчас застраивать Подмосковье, я бы с вами не согласился. На сегодняшний день объемы строительства в Подмосковье где-то процентов на 40, чем в Москве сейчас перезаселено Подмосковье. Идет перезаселение. Ну и сегодня идет активная достаточно миграция в Подмосковье жителей столицы. Сейчас она поощряется московским правительством. Жилье по государственному заказу, по социальному заказу Москвы предоставляется в Подмосковье. Подмосковье покупает в сотни тысяч квадратных метров, а завтра будет покупать миллионы квадратных метров жилья в Подмосковье. И сегодня могу сказать, что рост численности населения в столице практически не происходит. Идет улучшение, как правило, жилищных условий по большей части.
Мартин Александрович, отвечая на первый вопрос, вы сразу несколько тем обозначили, попытаюсь их продолжить. Первое, вы назвали не совсем рыночным механизмом, если будет увеличен налог для владельцев второй, третьей, пятой, десятой квартиры. Ну, правда, вот в странах с социально ориентированной экономикой, такие как Швеция, Финляндия, отчасти даже Италия, хотя там периодически приходят власти, как вот недавно произошло правое правительство, это вполне себе рыночный рычаг, рыночный механизм, и в центре крупных городов этих стран вполне себе можно либо купить недорогую квартиру, либо получить муниципальное жилье. В России как-то возможно использовать этот опыт и сделать нынешнюю российскую, да, безусловно, рыночную экономику более социально ориентированной?
Нет, вы понимаете, на самом деле, вот некоторые предложения, они совершенно абсурдны. Хорошо, вы купили, скажем так, вас обложили как частное лицо там прогрессивным налогом. Ну, создайте юридическое лицо, покупайте на него. Вы что, запретите юридическим лицам теперь будете их прогрессивным налогом обкладывать за то, что они имеют
такой путь невозможен, какие-то квартиры.
Ну, это просто слабо реально, плохо администрируется и так далее. Что касается темы социального жилья и вообще говоря, доступности жилья, опять же, понимаете, что у нас пока плохо, это то, что уровень жизни сегодня в столице и уровень в жизни в других городах Российской Федерации, за исключением, там, скажем, ну, Санкт-Петербург сейчас активно подтягивается, Екатеринбург, еще ряд крупных городов, у нас очень сильно отличается уровень жизни, чего нету в западных странах. И уровень цен отличается значительно, и уровень заработных плат отличается значительно. Но это связано, это вопросы в какой-то степени, они естественны, потому что одна из крупнейших стран мира пришла к рыночной экономике слишком поздно, перешла, скажем так, непланомерно встала на рельсы рыночной экономики, а через потрясение, пройдя через дефолты, пройдя через очень серьезное падение валового внутреннего продукта, теперь... Конечно же, есть какие-то точки роста, где-то идет концентрация производительных сил, налоговая концентрация. Посему со временем, я думаю, выровняется. Сейчас активно развиваются регионы, увеличиваются заработные платы. И стоимость жилья, кстати, в регионах тоже начинает в связи с этим расти, особенно в инвестиционно привлекательных регионах. То есть потребуется время. И проблема социального жилья, о которой вы сказали, это проблема вообще другого порядка. Да, обязательно будем строить социальное жилье. Да, его будет больше. Но на сегодняшний день увлекаться социальными программами, когда на рынке дефицит, собственно говоря, жилья, из-за того, что у нас просто нет мощностей для ввода жилья, то мы, получается, мы помогаем одним и накладываем вот это бремя на средний класс, не даем ему развиваться, обкладываем его, скажем так, дополнительным налогом за то, что с рынка убираются квартиры, идут на социалку. То есть опасно увлекаться социальными программами, должно быть все в разумных пределах.
Виктор Тимошенко, «Голос Украины», пожалуйста.
Мартин Александрович, вы простите меня за, может быть, наивный вопрос. Вот в России, кроме, собственно, военных там или силовых структур, может, чиновников, есть какая-то система получения бесплатного жилья, и в какой мере она законодательно регулируется?
Есть система получения жилья бесплатно, это для специальных категорий очередников. Она регулируется жилищным законодательством. И на сегодняшний день есть так называемые федеральные очередники, федеральные льготники, это различные категории инвалидов, ну, то есть люди, перед которыми есть обязательства у государства, военнослужащие и так далее. Они объединены в очереди различных категорий и получают жилье по мере, скажем так, покупки или строительства социального жилья соответствующими муниципальными образованиями и субъектами федерации.
Это есть в бюджете заложено?
есть да? также, сейчас, секундочку, я скажу, где это заложено, есть также определенные категории граждан, которые являются, ну, скажем так, перед которыми есть обязательства у бюджета субъекта федерации, у муниципалитетов и так далее. Эти граждане все стоят на очередях различных категорий. То, что касается федеральных льготников, значит, перед ними обязательства выполняет федеральный бюджет. Например, я назову только одну цифру, около 20 миллиардов уходит ежегодно на строительство жилья, 20 миллиардов рублей, естественно, для строительства жилья для военнослужащих и инвалидов. Даже чуть больше в этом году 20 миллиардов. Также в бюджетах субъектов федерации, в частности, в бюджете Москвы заложены очень значительные суммы на предоставление жилья для различных льготных категорий. Так что процесс этот урегулирован и законодательством федеральным, и законодательством субъектов.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Недавно я брал интервью у Вячеслава Глазычева, члена общественной палаты, который как раз специализируется на вопросах жилья. И он сказал такую вещь, которая меня удивила, что вообще многоэтажное строительство, оно затратно. То есть малоэтажные дома, там не тратится так много средств на подачу этой воды и всего прочего наверх. И, в общем-то, выгодно строить малоэтажные дома. Но тогда, он сказал, необходимо выходить за пределы вот этой самой автодороги, необходимо застраивать новое пространство, а это почему-то дается очень сложно. Чиновники не могут друг с другом договориться. Кто там виноват, правительство Московской области или правительство Москвы, среднему человеку непонятно и, в общем, не очень интересно. Но есть надежда, что когда-нибудь у нас пойдет малоэтажное строительство, ведь под него можно подпрячь и средний и малый бизнес, а не только крупные компании, как теперь.
Ну, насчет среднего и малого бизнеса я сейчас бы не спешил. Вот в чем вопрос. На сегодняшний день мы во многом утеряли культуру жизни на земле, потому что при нашем развитом социализме у нас был только практически два вида проживания. Это либо квартира в многоэтажном доме, либо садовый домик на садовом участке. Ну, единицы обладали так называемыми загородными дачами. Все равно это дачи, это некие дачные поселки, практически не обладающие никакой социальной инфраструктурой и приспособленные только, скажем так, для выезда в выходные или в лучшем случае там отпуск провести летом. Собственно говоря, культуры вот этой вот в малоэтажном, жизни малоэтажном поселке, строительство таких малоэтажных поселков, их создание, создание социальной инфраструктуры, некой комфортной среды для проживания мы, собственно говоря, потеряли. Теперь по поводу стоимости.
Мартин Александрович, а можно по поводу стоимости мы уже скажем во второй части? Потому что, во-первых, мне надо напомнить, что Мартин Шакум, председатель Комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям в нашей студии в программе «Лицом к лицу» лидеры отвечают журналистам, что вопросами задают Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины» и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile», ведет программу Владимир Бабурин. И сейчас краткая сводка новостей середины часа «Радио Свобода», после чего мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале обезврежено взрывное устройство, которое нашли сегодня утром на перекрестке двух центральных улиц города. Мощность самодельной бомбы составляла около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Еще одну мощную самодельную бомбу нашли на окраине дагестанского селения Шамхал-Термен. Несколько десятков россиян отправились сегодня на автобусе из Бейрута в столицу Сирии Дамаск, откуда они смогут вернуться в Москву регулярным рейсом Аэрофлота. В связи с беспорядками в ливанской столице около 30 российских граждан не смогли вылететь в Москву в ночь на субботу. В городе Триполи на севере Ливана в боях между сторонниками правительства и шиитскими радикалами, близкими группировки Хизбаллах, погибли не менее 17 человек, около 20 ранены. Это произошло уже после того, как было заключено соглашение о выводе вооруженных отрядов Хизбаллах из захваченных ими в последние дни районов столицы Ливана Бейрута. В Багдаде вступило в силу перемирие между правительством и сторонниками радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра. В Афганистане войска международной коалиции уничтожили не менее 8 боевиков и взяли в плен 4. По меньшей мере 11 человек стали жертвами торнадо, которые прошли в субботу по центральным штатам США, Миссури, Оклахоме, обрушились несколько зданий. Международные гуманитарные организации предупреждают об опасности роста числа погибших в Мьянме, пострадавшей от разрушительного циклона, в случае, если в районе бедствия срочно не будет доставлена помощь. По оценкам ООН, число погибших уже превысило 60 тысяч человек. Власти Судана объявили о разрыве дипломатических отношений с соседним Чадом. В субботу на окраинах столицы Судана Хартума развернулись бои между правительственными войсками и повстанцами из провинции Дарфур. Судан обвинил Чад в поддержке повстанцев. Чад эти обвинения отвергает.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии Мартин Шакум, председатель комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям и сопредседатель комиссии Госдумы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности России. Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент украинской газеты, называется она «Голос Украины», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Раша Профайл», ведет программу Владимир Бабурин. Оборвал я Мартина Александровича на очень интересном месте. Он стал говорить, он произнес слова «стоимость жилья». Продолжайте, пожалуйста.
Существует действительно такое заблуждение, что малоэтажный дом или индивидуальный дом, он, скажем так, дешевле, нежели чем квартира по себестоимости, чем квартира в многоэтажке. Ничего нет дешевле, чем блочное железобетонное домостроение. Панельный дом – это сегодня самый дешевый вид жилья. За счет чего квартиры в этом доме могут быть значительно выше по стоимости, нежели чем малоэтажка? Ну, исключительно только за счет спроса, за счет местоположения где-то в районе, близкому к центру города, и за счет местоположения. Что касается малоэтажного жилья, оно, естественно, не дешевое, но не дешевое оно не только за счет, собственно говоря, конструкции самого дома, но и за счет коммуникаций, дороги. Инженерная инфраструктура, она значительно более дорогая, чем подвести, сделать разводку внутри дома к квартире или построить дороги для проезда к каждому дому. Понятно, что это достаточно дорогое удовольствие. Но и не в этом заключается основная стоимость. Дело в том, что значительное количество еще объектов социальной инфраструктуры нужно построить, если поселок рассчитан на большое количество жителей. Вообще создавать такие поселки достаточно непросто. У нас пока, по большому счету, кроме вот таких вот масштабных проектов, еще поселки, которые можно было бы привести в пример, как-то сравнить там с одноэтажной Америкой, с одноэтажной Канадой, вот с теми поселками, которые мы видим на Западе, пока просто ничего нет, потому что это дорого. Это, ну, скажем так, наши организации не имеют опыта создания подобных поселков, хотя, ну, на самом деле можно поспорить, есть ли сегодня достаточное количество земельных участков. В принципе, все сегодня сельхозземли приватизированы, процесс перевода налажен, и все крупные города окружают сегодня достаточное количество сельскохозяйственных земель. Так что проблемы скорее в том, что не знают, как строить. В общем-то, дело недорогое, и часть затрат в данном случае, конечно, должны взять на себя муниципалитеты и государство.
Ссоры между чиновниками, борьба за эту землю не играют роли во всех этих проблемах, не усложняют эту ситуацию?
Я не вижу здесь как бы борьба ведь идет за вывод на рынок. за продажу на рынке. Сейчас постановлением правительства все это прекращено. И в ближайшее время законодательно, вообще говоря, перевод земли, за исключением очень специальных случаев, государственной в частные руки на рынок, будет осуществляться через специальный фонд, который создан постановлением правительства по инициативе вновь избранного президента Дмитрия Медведева.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Вот когда мы говорим об одноэтажной стране, вы приводили пример. Вот мои друзья, которые ехали в Германию, они говорят, едем нам 100, 200, 300, 400 километров по трассе. И справа и слева город, тот самый одноэтажный город. Это как бы традиция, вероятно, германского, немецкого обывателя. Но когда вы так скептически отнеслись к среднему бизнесу, который в состоянии решить эту проблему, я позволю напомнить страничку «Капитала» Маркса, который говорил, дайте капиталисту там 200-300% прибыли, и все проблемы будут решены, вероятно. Я думаю, что неужели огромная Россия с такими земельными угодьями, мы с вами бывшие военные, военные полигоны одни только отдать обывателю, то есть там, вероятно, появится все то, что жилье сделает гораздо дешевле. Ведь, наверное, в стоимости жилья больше всего сейчас сегмент земли входит, нет?
Нет, я бы не сказал, если мы говорим о Подмосковье, то есть районы в близлежащем Подмосковье, где стоимость земли значительно превышает стоимость возведенных на них строений, в частности, это земля на так называемой, на ставшей легендой Рублевке и еще в ряде направлений, там Новая Рига. Что касается как других направлений, так и городов России, то там ситуация сегодня другая. Земля есть. Ну вот построить, создать это все, понимаете, для того, чтобы жилье стало, дешевле, то требуется создание небольших производств по строительству таких домов. Это небольшие, но все-таки комбинаты. То есть сегодня малоэтажное домостроение тоже стало индустриальным. Очень многое для него изготавливается на таких мини-комбинатах. Но это не совсем вопрос малого бизнеса. Со среднего я согласен. Но это не кустарщина. Это уже не кустарщина. Вот кустарщина это все-таки дорого. И хотелось бы, чтобы у нас были действительно благоустроены коттеджные поселки, чтобы мы не строили Шанхай, чтобы была высокая культура урбанизации.
Еще одну тему вы обозначили в первой части, одним словом, ипотека. Достаточно разное отношение к ипотеке и у населения, и у политиков, и у экономистов, и у депутатов. Вот пару недель назад был ваш коллега-сенатор в этой же студии и достаточно убедительно говорил, почему надо преимущество отдавать найму, а не ипотечному строительству. Есть противоположные мнения. Насколько я понял, вы достаточно высоко оценили последние результаты российской ипотеки. В 10 раз, да, увеличилось более чем в 10 раз ипотечное кредитование. Цифра, конечно, достаточно впечатляющая, учитывая российские реалии. Но другую цифру, например, привел где-то несколько дней назад Григин Тусунян, глава Ассоциации российских банков. Она, на мой взгляд, не совсем корректна. Он сравнивал ипотеку в Соединенных Штатах и ипотеку в России. Причем в абсолютных цифрах, учитывая, что все-таки население Соединенных Штатов побольше и зарабатывает там получше. Но, вы знаете, цифра впечатляет. Разница в 10 тысяч раз. Абсолютное число выданных ипотечных кредитов в 10 тысяч раз.
Во-первых, сразу надо снизить на паритет покупательной способности.
Она не совсем корректна.
А второй развитый рынок. Ведь вы поймите, что они рынок ипотеки развивают уже...
Бог с ними, с американцами. Да. Что вы о российской ипотеке думаете?
О российской ипотеке, я думаю, следующее. Значит, во-первых, нельзя очень активно развивать ипотеку, пока на рынке дефицит жилья. Так или иначе, это приводит к росту стоимости. как увеличение объема социального жилья, так увеличение объема ипотеки, оно так или иначе отражается на остальном сегменте, на сегменте свободных продаж, и при недостатке будет вести к росту стоимости. Поэтому первое направление, как говорится, главного удара – это увеличение объемов строительства, а затем уже ипотека, и если там существует помощь, то это, конечно, для социально значимых категории граждан. Второе, что мешает сегодня развитию ипотеки, это, конечно, высокие процентные ставки, высокий уровень инфляции определяет процентные ставки. И учитывая, что основные продукты питания сейчас подорожали в связи с тем, что они подорожали в мире, что есть определенные намеки на продовольственный кризис, посему растут темпы инфляции, они выше, чем предыдущие два года по последнему году. И, соответственно, выросли процентные ставки. Плюс кризис ликвидности. Недостаток свободных средств делает вообще в этом году ситуацию достаточно тяжелой. Сейчас принимаются определенные меры, определенные средства госкорпораций, которым выделены бюджетные средства, будут размещаться в коммерческих банках. Вот сейчас подготовлен законопроект, соответствующий депутатами ко внесению. И мы будем как-то пытаться бороться с кризисом ликвидности.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии Мартин Шакум, председатель Комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям и сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности. Тема, которую, кстати, мы до сих пор не затронули. Может быть, еще хватит времени и на нее. Тоже вопросы задают Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», и Дмитрий Бабич, журнал «Раша Профайл», ведет программу Владимир Бабурин. Вопрос задает Дмитрий Бабич. Дим, пожалуйста.
Ну вот, если переходить к теме расходов, откуда брать деньги на эти расходы, я присутствовал на ассамблее СВОП, Совета по внешней оборонной политике, где прозвучало такое выступление того же Григина Тусуняна, руководителя Ассоциации российских банков, о котором говорил Володя, и Тусунян сказал такую фразу: наше правительство, наши вот все структуры не кредитуются у своих банков. Наши крупные компании кредитуются у зарубежных банков. И сейчас уже долг вот этим зарубежным источникам кредитов составляет, по разным данным, от 360 до 400 миллиардов долларов, да, побольше, чем у Советского Союза был внешний долг. Почему, если это правда, почему наши бюджетные организации не торопятся кредитоваться у отечественных банков?
Что касается бюджетных организаций, вообще бюджетные организации в первую очередь все-таки должны рассчитывать на кредит, на помощь из бюджета. А в целом вот ситуация, которую вы обрисовали, я ее достаточно, скажем, жестко критикую. Я считаю, что макроэкономическая и денежно-кредитная политика в данном случае является ошибочной. Идет борьба с ограничением внутренним денежной массы. Это неправильно. Необходимо рефинансировать значительно более широко. Рефинансировать банки. Не стимулировать кредитоваться сегодня у зарубежных организаций, поскольку центральный банк может гораздо более активно и не только краткосрочно, а и на более долгосрочных условиях кредитовать, подпитывать коммерческие банки. Все эти способы, ну, скажем так, давно известны, давно дискутируются, но под патронажем, скажем так, Министерства финансов у нас осуществляется вот та денежно-кредитная политика, о которой я сказал, и учитывая тот факт, что наш вице-премьер и министр финансов является одновременно председателем Национального банковского совета Алексей Кудрин, то у нас и, соответственно, проводится чересчур консервативная политика, проводится и как Министерством финансов, так и Центральным банком. У нас очень значительные в бюджете заложены стерилизационные механизмы. Идет постоянно стерилизация денежной массы, что ни в коей мере не способствует снижению инфляции, на мой взгляд.
Виктор Тимошенко, «Голос Украины», пожалуйста.
Мартин Александрович, вот много моих друзей, которые приехали в Россию с бывших советских республик, живут на дачных участках, в дачных домиках. И вот это решение Конституционного суда, которое дает право как бы вот прописаться. Как вот, на ваш взгляд, это будет своеобразным таким толчком к тому, что все-таки там будет какое-то строительство, и в какой-то мере проблема жилья будет хоть в какой-то мере снята?
Ну, знаете, смелое решение Конституционного суда, я бы его так однозначно не поддерживал. Во-первых, дачные участки, они предназначены именно все-таки по своему названию, по своим целям для строительства дачи, но не как место для проживания. Более того, для того, чтобы человек там зарегистрировался, все равно ограничение будет, потому что дом должен быть предназначен для проживания по всем своим параметрам и соответствующим там санитарным нормам. Поэтому мы более жестко, я думаю, как законодатели, подойдем к вопросу приведения законодательства в соответствие с решением Конституционного суда. Устраивать сегодня лазейки в законодательстве мы не намерены. И упрощать порядок регистрации, скажем так, не просто упрощать, а его открывать, ну, мы, честно говоря, не намерены, потому что это в какой-то степени и определенная лазейка. Это не должно ограничивать права граждан, если действительно дом соответствует всем, скажем так, нормам, предназначен для проживания. Счел так Конституционный суд, значит, так оно и есть. Это все-таки высшая инстанция.
Не, ну живут люди, ни пенсии не могут получить, ни паспорт иностранный, ни прописаться, ничего. Там куча проблем. И таких людей не
тысяча. Ну, там, если человек продает квартиру в Москве и переезжает жить за город, строит себе домик на участке, а его не прописывают.
Если он построил дом, которым действительно может быть предназначен для проживания, то там стимулировать, вообще говоря, бомжей...
Здесь я совершенно с вами согласен, но я очень боюсь, что сейчас вы получите ряд таких возражений. А вот у меня соседка, вот в деревне, у нее дома больше 100 лет. Она там всегда живет, она там родилась, там ее родители жили, там ее бабушка жила. Удобство во дворе, колодец в 10 метрах, а она там прописана. А я чем хуже?
Знаете, ну это спор такой, скажем так.
А это даже не спор. Я просто уже вижу просто толпы этих людей вот с такими доводами.
Ну, вы знаете, это будет использоваться еще по-другому. Это будет способствовать незаконной миграции или противозаконной миграции. Вот это вот опасно. Мы же знаем, как в Подмосковье прописываются по несколько десятков человек на 3 квадратных метрах.
Да, совершенно верно. Да,
поэтому это тоже необходимо регулировать.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
У меня от выступлений наших политиков, которые слышал на Совете внешней обороны и политики, такое странное ощущение. Там вот называются цифры. Сотка земли в Москве до 100 тысяч долларов стоит. Внешний долг наших компаний 400 миллиардов долларов. На пике долга в 96-м году, когда не знали, как отдать, он был 185 миллиардов. А обычный человек российский, он по-прежнему живет, перебивается, ему вот эти 5-10 долларов, это уже деньги. Да? И вот возникает ощущение у обычного среднего гражданина того, что ни наш политический голос, ни наш вес экономический, вот он ничтожен просто. От этого, наверное, идут такие разговоры, что от нас ничего не зависит, нас никто не слушает. Как вы думаете, наверное, это не самое хорошее ощущение для страны, да, вот когда люди так себя чувствуют, что они не имеют ни собственности, ни больших политических прав. Что здесь можно сделать, чтобы люди себя хотя бы немного чувствовали более значительно в этих наших условиях?
На самом деле, так называемая сотка земли в Москве, 100 тысяч – это минимальная кадастровая же цена. В центре Москвы эта стоимость больше, равно как и во всех других городах, крупных, я имею в виду, крупных столицах мира, если мы сравнивать будем столицу. Какое отношение к стоимости сотки земли в Москве имеет гражданин, который проживает на квартирном доме? Ну, скажем так, его стоимость его квартиры, она за последнее время кратно подорожала.
Ну, просто вот для обычного человека 100 тысяч долларов, да, это вот, кажется, две жизни прожить.
А вы знаете, что в Москве, я сейчас не знаю, у какого гражданина квартира самая маленькая может стоить 100 тысяч. Наверное, таких просто нет. Потому что стоимость квартир в Москве, ну, минимально, это от 4 тысяч долларов.
Метр.
Квадратный метр. Это самые, я не знаю, вообще говоря, самыми низкими.
Это хрущевки, потребительскими, которые под снос, да, это правда.
Да, это под снос хрущевки. Поэтому гражданин сегодня, у него есть другое право, он может продать эту квартиру, переехать там в какой-нибудь город на Волге или купить дом где-нибудь в Южном федеральном округе. И достаточно неплохо и комфортно прожить остаток дней. Так что здесь не только минусы, но и определенные плюсы.
Мартин Александрович, вопрос, который я чуть-чуть не упустил, то, с чего я, собственно говоря, начинал, про административные расходы, которые иногда более чем на 100% превышают себестоимость жилья. Причем первое, что вот я думаю, что у слушателей возникает, административные расходы, особенно когда я первым назвал расходы на согласование проекта, ну, понятно, что все подумали. Я совсем не это имею в виду, я действительно имею в виду расход на согласование проекта, на подключение коммуникации и так далее, и так далее. Все-таки можно их как-то снизить? Или вот 100% от себестоимости это нормально?
Расходы на подключение, они, конечно, безусловно, высоки, и киловатт установленной мощности в столице, по крайней мере, стоит достаточно дорого. Снизить эти цены сложно. Но я бы не сказал, что они прямо вот сегодня являются определяющими для стоимости жилья. Вопрос согласования проектов, ну, это очень небольшие цифры, очень незначительные. И
если, на самом деле, если не включить туда коррупционную составляющую,
о чем все подумали? На самом деле сегодня все-таки основная составляющая, если раньше основная составляющая была это так называемые оброки городу, то есть взаимоотношения с правительством Москвы строилось в форме инвестиционного контракта, где от 30 до 50% жилья передавалось городу. Вот это и было основное, что составляло, скажем так, вот этот вот рост стоимости. Что сегодня? Сегодня вся эта цена включена в стоимость участка. Сегодня участки под жилищное строительство продаются на аукционах, и цифры достаточно велики. Но эти деньги поступают в бюджет города и тратятся, опять же, на различные социальные программы для москвичей. Это цивилизованный метод, идет перераспределение капитала. Поэтому вот как минимум на треть жилье дороже за счет стоимости земельного участка, плюс еще подключение к инженерным сетям. А как вы думаете, а за какой же счет строится социальная инфраструктура? Мы ее оплачиваем, а кто же еще? Средства муниципалитета в основном формируются, доходы муниципалитета, ну, помимо там налоговых в Москве, это от продажи земли и детские сады, больницы, поликлиники. Все это строится за счет средств бюджета.
Мартин Ильич, поверьте мне, что я это знал, но я просто абсолютно уверен, что многие, а может быть даже большинство наших слушателей, этого не знали, а вы им так это хорошо и доходчиво объяснили. Это гораздо лучше, чем это делал бы я. Спасибо. Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Вы давно уже живете в Москве и видите образ города Москвы, как меняется в связи со строительством. Вот я живу в районе Добрынинского метро, и там это точечная застройка. Поверьте, там есть некоторые дома в 5-7 метрах друг от дружки стоят, высотки. Вот неужели, так сказать, это никак не регулируется и федеральным, и муниципальным законодательством?
Это регулируется строительными нормами и правилами, и посадку каждого дома осуществляет архитектура города, главмосархитектура, и существует градостроительный совет в городе Москве, который рассматривает все проекты, утверждает вот эти все в каждом проекте расстояние между домами, высоту каждого дома, этажность каждого дома и высоту даже каждого дома. Все это утверждает градостроительный совет города Москвы. Ну, и там, где нарушаются нормы, можно обращаться, в суд. Знаете, я не могу утверждать, что там существуют какие-то взятки. Я думаю, что, по крайней мере, по инсоляции там идет соответствие нормам. Может быть, нормы уже нужно пересматривать. Это другой разговор. И не может быть, а совершенно точно, поскольку разговоры идут давно, что необходимо пересматривать строительные нормы и правила. Я надеюсь, что сейчас новый председатель правительства проведет реорганизацию, что у нас наконец появится министерство, которое будет отвечать за, скажем, строительство и только за строительство, профильное министерство, которое все-таки разработает как технические регламенты, так и различные стандарты, которые бы соответствовали сегодняшним реалиям. Более 20 лет мы не обновляли стандарты. В 87 году последние стандарты были выпущены.
Это был последний вопрос, и теперь у журналистов есть по несколько секунд, чтобы сформулировать, что, по их мнению, было самым главным, самым интересным, самым важным в этой почти часовой беседе с Мартином Шакумом. Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Ну, самое главное, наверное, тут огромный объем информации, очень полезный для радиослушателей. Но я думаю, что он очень еще неупорядоченный, и осознать его чрезвычайно сложно.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Как Сократ говорил, что чем больше живу и чем больше узнаю, тем больше узнаю, что ничего не знаю, так и в этом разговоре, чем глубже мы уходили в проблемы стоимости жилья, проблемы распределения земли, тем более становилось ясно, что дело это очень сложное. Но, наверное, лучше знать, что это дело сложное, чем кидаться к простым решениям. Простые решения – это и есть радикализм.
Ну, я согласен с коллегами, что информация была полезной, хоть и неутешительной. Можно сформулировать так: ребята, не надейтесь, легче жить, по крайней мере, в ближайшее время не станет, и тем более дешевле. Понравилась мне очень взвешенная позиция господина Шакума, который, с одной стороны, несколько жестких слов сказал в адрес отцов российских реформ Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, а потом сказал, что, тем не менее, увлекаться социальными проектами, социальными фантазиями – это совсем даже и не очень хорошо. Вот когда что-то посередине, это всегда взвешено, это сбалансировано, это вызывает уважение, по крайней мере. Спасибо. Мартин Шакум, председатель Комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям, отвечал на вопросы Виктора Тимошенко, московского корреспондента газеты «Голос Украины», и Дмитрия Бабича, обозревателя журнала «Russia Profile», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов, вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужен человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 11700. 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».